Дверь парадного подъезда старого кирпичного четырехэтажного дома на Предславинской улице, построенного в стиле модерн, видимо, в период пика строительного бума начала 20 века, к евро 2012 года, была наспех покрашена в серый цвет. Причем, как выяснилось, краски хватило только на ее наружную поверхность. Внутренняя часть двери осталась зеленой и сплошь исписанной, вероятно, с незапамятных времен. Эти надписи бурлили страстями. Некий Антон жарко объяснялся в любви, проживающей в квартире номер 6 Анжели, и заявлял всем о том, что жить без нее не может. Тут же размашистым почерком сообщалась важная новость о том, что Виктор Цой жив и будет жить вечно. Ниже утверждалось, что Светка из 24-й квартиры – сука. Поверх всех этих надписей, кратко и емко, всего тремя буквами, кто-то выразил свою личную жизненную позицию, свое отношение к жильцам этого дома, да и ко всему миру в целом. К огромным покрытым толстым слоем пыли дверям долго никто не подходил. «Твой дедушка, наверное, на свидание отправился», — пошутил Олег. Ира глянула на него с осуждением и вновь постучала в дверь. Наконец послышалось шарканье ног, кряхтение и глухое покашливание. Протяжно скрипнув, отворилась массивная дверь. В полутемной прихожей, щурясь от внезапно ворвавшегося туда солнечного света, в шелковом полосатом видавшем виды халате, сплошь усеянном пятнами неизвестного происхождения, стоял худенький и сгорбленный старичок. В левой руке он держал открытую книгу, а в правой зажимал старинную столовую серебряную ложку с лихим вензелем на рукояти. На персидский ковер, цвет которого воссоздать уже вряд ли удастся, стекали последние капли содержимого этой ложки, и, судя по насыщенному бурому цвету, это был борщ. Вареная капуста, застрявшая в малиновых, несвежих жгутах его халата, достоверно подтверждала эту догадку. У Олега перехватило дыхание. «Ой, Дмитрий Иванович, вы, наверное, обедали, непонятно для чего», — спросила Ира, хотя и так все было ясно. Старик глухо крякнул, что, вероятно, на его языке означало «да». «Это я, Ира», — продолжала она. «Вы меня узнали?» — пытливо заглянула она старику в глаза. «Со мной вот знакомый пришел», — указала она в сторону Олега. «Он архитектор, увлекается историей, хочет расшифровать один манускрипт». Старик не проронил ни слова. «Да у него Альцгеймера», — подумал Олег. «Вечно Ирка сама впутается во что-то, да еще и других туда тащит». «Когда она в последний раз его видела? Может, он за это время уже того? Сколько ему надо? Он вид какой у него дурацкий». Старик, выслушав Иру, утвердительно кивнул и перевел взгляд на Олега. Это был цепкий, глубокий и проницательный взгляд. От неожиданности у Олега даже мурашки поползли по телу. В дряхлой, разваливающейся оболочке будто сидел другой человек. Он смотрел спокойно и несуетно. Смотрел куда-то вглубь собеседника, мигом выуживая всю его суть. В отличие от молодых, в его глазах мысль уже не скакала, не билась подсчетами или измерениями. Она не пульсировала анализом или сбором данных увиденного или услышанного. По ней уже не пробегали тени сомнений или разочарований. Взгляд его был спокоен и даже несколько отрешен. Но это было не равнодушие или усталость. Он просто все знал. Его трудно было чем-либо удивить. Взглянув на собеседника раз, ему становилось понятно, что он собой представляет. «Архитектор, увлекающийся историей, это что-то новенькое», — задумчиво произнес он. «А я ведь считал, что таких и в природе нет. Он Киев как изуродовали. Удивили вы старика». А Олега все не отпускала одна мысль. «Как это так?» — думал он. «Его оболочка совсем истлела, а мозг продолжает работать». Было трудно понять, с кем сейчас вести диалог, с этим дряхлым стариком или же с тем, кто сидел у него внутри. Его мозг, будто загруженный до конца топливом ядерный реактор, мог еще бесперебойно работать не один десяток лет, чего не скажешь о теле. Оно, будто сложенное неумехой конструктором, плохо знающим сопромат, на глазах трещало и распадалось на части. «Мое увлечение историей не имеет ничего общего с архитектурой», — заявил Олег. «Я так и предполагал», — оживился старик. И, указав ложкой в глубину квартиры, произнес: «Проходите. Разве можно вести научные споры в прихожей?» Они зашли в просторную комнату с высокими потолками, сплошь заставленную книжными шкафами. В глубине ее, у окна на массивных ножках в виде когтистых львиных лап, располагался огромный письменный стол из красного дерева. На его зеленом поле находилась обязательная для таких случаев настольная лампа с матово-белым абажуром, рядом с которой стояла увесистая мраморная чернильница с бронзовыми орлами. Здесь же лежали груды книг и журналов, многие из них были открыты. И тут же среди них совершенно неожиданно возвышалась пузатая, с легкомысленными мелкими розочками по всему полю, фарфоровая супница с торчащим из нее половником. Рядом с ней стояла тарелка с недоеденным борщом, у которой вальяжно разместился огромный черный с лоснящейся шерстью кот. Запустив лапу в борщ, он пытался выудить из него кусок отварной говядины. Иногда это у него почти получалось, но в последний момент кусок мяса срывался с когтистой лапы и, разбрызгивая борщ, падал в тарелку. Олег с Ириной, как завороженные, уставились на кота. Тот же, ни на кого не обращая внимания, снова и снова с невероятным упорством пытался закончить свое паскудное дело. Профессор, казалось, его вовсе не замечал. «Так что вас привело ко мне, молодой человек?» — спросил он. Олег посмотрел на старика, потом на кота, и приготовленные заранее слова будто застряли у него в горле. «Брысь!» — не выдержав, заорала Ирина. Кот посмотрел на нее, вздыбил шерсть, недовольно мяукнул и, запустив обе лапы поглубже в борщ, вытянул, наконец, оттуда заветный кусок мяса. Цепко держа его в зубах, он спрыгнул на пол и устремился к дивану, где, забившись в угол, злобно урча, стал его жадно есть. «Дмитрий Иванович, давайте я вам тарелку поменяю», — наконец смогла промолвить пораженная только что увиденным Ирина. «Спасибо, Ирочка, я уже поел», — спокойно произнес профессор. Олег с Ириной невольно переглянулись, в их глазах был один и тот же вопрос. Он что, не заметил ничего? Или для него все это в порядке вещей? Ира брезгливо взяла тарелку и супницу и удалилась со всем этим на кухню, откуда вскоре раздался звон бьющейся посуды. Олег невольно вздрогнул, а профессор не повел и глазом. Над диваном все стены от пола до потолка были увешаны музыкальными инструментами, среди которых особенно выделялась многочисленная коллекция старинных гуслей. Здесь же со словами благодарности висели концертные афиши бывших учеников профессора. Олег невольно задержался взглядом на одной из них. Это был снимок молодой скрипачки, пребывавшей где-то далеко, в только ей одной ведомых грезах. Выражаясь языком начала прошлого века, она была прихорошенькой. Ее подбородок с милой ямочкой посредине был горделиво вздернут, крошечную голову венчала пышная копна собранных в один узел волос, изящная шея плавно переходила в покатые плечи, а ветви гибких рук держали скрипку и смычок. А ниже тончайшая талия изысканно перетекала в подчеркнутое тенью и светом виолончельное бедро, обернутое в расшитое стразами роскошное вечернее платье. «А меня вот недавно перестали волновать женщины», — неожиданно услышал Олег голос профессора. «Знаете, ощущение такое, будто я освободился от бремени. Тишина, как в вакууме, будто одна часть меня еще здесь, на земле, а другая, — старик указал серебряной ложкой в потолок, — уже в космосе». Олег с глубоким сочувствием посмотрел на старика. Ощущение было такое, словно он ненароком узнал, что у того вдруг отказали почки. «Дмитрий Иванович», — вернулась из кухни Ира, — «простите, я супницу и тарелку разбила», — виновато произнесла она. «Даже не знаю, как это произошло. Они просто выскользнули из моих рук». «Было бы о чем горевать», — ничуть не расстроившись, произнес старик. «Чего-чего, а тарелок на мой век хватит. Рассказывайте лучше, с чем пришли». И они обстоятельно, очень подробно, стараясь ничего не упустить, рассказали профессору обо всем том, что произошло с ними в последнее время. Старик их рассеянно слушал, не перебивал и не переспрашивал, и временами Олегу начинало казаться, что под их монотонный рассказ он мирно дремлет и даже тихонько посапывает. Но когда дело дошло до пергамента, профессор неожиданно вздрогнул и протянул к старинному манускрипту свои худенькие высохшие ручки, издали больше похожие на торчащие из бульона куриные лапки с такой же матово-желтушной сморщенной кожей и длинными синюшными коготками. Близоруко щурясь, он поднес его к носу и стал внимательно рассматривать. Наступила гробовая тишина, которую нарушал лишь мерный ход старинных напольных часов «Густав Беккер» с клеймом якоря и литер GB на латунном, потускневшем от времени маятнике. «Качественная работа», — наконец произнес он. «Я имею в виду сам пергамент. Он тщательно выделан, без остатков ворса и подкожной клетчатки, и, что характерно, без дефектов. Нет ни одной даже крошечной дырочки, что часто случалось при обработке кожи скребком или шлифовке пемзой. Сам лист отбелен с двух сторон. Эта технология пришла к нам из Рима. Подготовленный пергамент помещали под толстый влажный слой мела и вынимали его оттуда лишь после высыхания кожи. Его желтизна также о многом говорит. Она не из-за ветхости. Лист пергамента специально пропитали настоем шафрана. Он придал ему золотистость. Это очень дорогой фолиант. Такие обычно использовали для написания ценных книг. А теперь давайте вместе порассуждаем. Как такой фолиант вместо книги мог быть использован в качестве свитка? Мало того, судя по первой фразе, основного текста я пока не читал, это частная вещь. Для таких целей в то время обычно использовалась береста. И хотя в Киеве обнаружена всего лишь одна берестяная грамота, это вовсе не означает, что их не писали. Скорее, это влияние климата, такого рода артефакты не могут долго храниться в нашей земле. Зато в одном только Новгороде их было найдено более 1000 штук. Они все расшифрованы, и каждый присвоен номер. «Дмитрий Иванович, а любовные грамоты среди них есть?» — совершенно не кстати спросила Ира. «Дались ей эти грамоты», — возмутился про себя Олег. Отвлекает старика от главного. А тот, напротив, обрадовался ее вопросу. «Конечно, есть», — оживился он. «Подай-ка мне вон ту книгу», — указал он на одну из лежащих на столе книг, по которой мокрыми лапами совсем недавно прошелся нахальный кот. «Вот слушайте». Берестяная грамота номер 752. «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил, а я к тебе относилась как к брату? Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе я вижу не любо. Если бы было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался». «Это написано 1000 лет назад?» — удивилась Ира. «Ведь проблемы одни и те же. Там ничего не напутали?» — указала она на книгу. «Что вы, Ирочка, это научный труд. Просто человек никак не меняется». «И что, ругательные выражения там тоже есть?» — хитро улыбнулась Ира и перевела взгляд на Олега, заметив, что тот уже кипит от злости. «Да сколько угодно!» — бодро произнес профессор. «Город ведь торговый был. Здесь активно велась деловая переписка. Составлялись купчие, челобитные. Естественно, возникали споры, которые решить можно было с употреблением крепких слов». «Началось», — подумал Олег. «Он ведь сейчас всю эту книгу процитирует». И дернул черт Ирку за язык. «И что, Софии было мало?» «Только предупреждаю», — неожиданно строго и громко произнес профессор. «То, что я буду сейчас произносить, не сквернословие, а наука. Можно даже сказать, это научный эксперимент, доказывающий то, что мат в Киевской Руси существовал еще до монгольских времен». Было ясно, что его уже не остановишь. К тому же Олегу действительно стало интересно узнать, как по матушке общались наши предки. «Итак, в грамоте под номером 330, — объявил профессор, — в деловой записке от Радислава к Хатиславу, где тот просит взять у торговца деньги, приписано: «Якове брате еби лежа», что означает «будь как все» или «не высовывайся». Или в грамоте номер 531, где некая Анна просит своего брата вступиться перед Коснятином за себя и дочь. Она жалуется, что некий Коснятин, обвинив ее в поручительствах финансового характера, назвал ее курвою, а дочь – блядью. Назовало, если сетроу – курвою и дочери – блядью. Так что наши пращуры за словом в карман не лезли, закончил он. А про пиво что-нибудь есть, облизнув пересохшие губы, спросил Олег, желая поскорее закончить тему берестяных грамот и, наконец, заняться тем, ради чего они сюда, собственно, и пришли. К тому же он наивно надеялся на то, что древние об этом писать не будут. Но он ошибся. «А как же!» — обрадовался профессор. И по его возгласу Олег догадался, что старик, хотя и потерял интерес к противоположному полу, интерес к пенному напитку им был еще не утерян. «Слушайте!» — воскликнул он. «Грамота номер 3!» В ней выражен протест и недовольство тем, что некий Есиф запрещает Гикше варить пиво. Поклон от Гикши Есифу. Ананья прислал грамоту со словами. Я ему ответил, не велел мне Есиф варить перевару ни для кого. Тогда он прислал Федосье. Вари ты пиво, сидишь на вымороченном участке и не варишь ячмень. Ну, а берестяных грамот, начинающихся со слов «Господи, помози», великое множество, — закончил профессор и отложил книгу в сторону. «А вы можете полностью прочитать, что здесь написано?» — указал Олег на пергамент. «Конечно. Только зачем спешить? Надо вначале каллиграфию и орфографию свитка изучить, попытаться узнать, какие чернила тут использовались, а потом только читать весь текст». «А сколько на это времени потребуется?» — ужаснулся Олег. «А вам что, подлинность его не важна? Ведь текст могли и сегодня нанести на старый лист пергамента. Ведь теоретически это возможно». «Наверное, неуверенно», — произнес Олег. «Для этого и существует целая наука — палеография. От слов «палео» — древний, «графия» — писать. Так вот, палеография — это целый комплекс знаний, в основе которых лежит история письма. По своей сути, это методика сбора и оценка данных для определения места и времени создания рукописи. В нашем случае мы должны удостовериться в соответствии даты, обозначенной на пергаменте, указал старик на те самые буквы со стилом и полудугой перед литерами, и основным содержанием написанного текста. Для этого важны все мелочи. Особенность письма, сокращение, угол написания, то есть положение ручки или пера к строке, дукт, последовательность линий, составляющих букву, размер и пропорции самой буквы. Важен так называемый вес письма, по которому можно узнать, каким именно пером писался этот текст. Причем тяжелые письма с жирными линиями получались при использовании мягкого, податливого пера, а легкие, с тонкими линиями, при написании текста жесткими перьями. Важна также лингвистика и мелодика звучания использованного здесь языка. Все эти характеристики менялись и продолжают меняться во времени. Вам попадались когда-нибудь письма родственников, живших в 20-е, 30-е или 50-е годы? Вы обращали внимание, как менялась орфография, менялся почерк и мелодика языка? Так и здесь. Только нам предстоит сделать анализ или временной срез не прошлого века, а углубиться на целую тысячу лет назад. Дмитрий Иванович, не выдержала Ира. «Ну откуда вы все это знаете? Меня всегда удивляло, как все это, показала она на забитые книгами полки, вы можете хранить в своей голове». «Ирочка, не делайте мне комплиментов. Своему стыду в свои 90 я понял, что чем больше я пытался узнать, тем больше знаний от меня ускользает. Я больше не знаю, чем знаю. И самое страшное, я уже физически не смогу и не успею познать больше». Олег с Ирой переглянулись. Состояние у них было такое, будто они невзначай напомнили старику о его смерти. «Давайте не будем отвлекаться», — бодро произнес профессор. «Итак, что мы имеем?» Текст определенно написан гусиным пером. Причем при написании использовалось мягкое перо. Видите, какие широкие и толстые линии здесь? Судя по размеру и пропорции букв, по манере письма, это наверняка первая половина XI века. Косвенно это подтверждает использованное здесь же, вероятно, с целью шифровки, глаголица. Ее применение в Киевской Руси было ограничено X и XI веками. Чернила, использованные здесь, обратите внимание на их буроватый цвет, в отличие от современных химических, готовились из черничных ягод, особых шаровидных наростов на листьях дуба. К настою из них добавляли вишневую комедь или застывший клееподобный сок, а также дубовую и ольховую кору, квасцы и, самое главное, обломки мечей и кинжалов, ржавчина от которых и придавала чернилам этот бурый характерный цвет. По иронии, будто в насмешку, то, что убивало, лишало жизни, спасало и сохраняло на века написанное пером. Если суммировать вышесказанное, можно сделать вывод. Эта рукопись с большой долей вероятности подлинная. Создание ее совпадает с указанной здесь же датой – 6538 год. Это 1030 год по современному летоисчислению, мгновенно в уме отняв 5508 от этой цифры, радостно произнес Олег. «Совершенно верно. Похвально, что вы знаете об этом», — посмотрел на него профессор. «Да это я так замялся, Олег, только сегодня узнал об этом». «Какая разница, когда?» — произнес профессор. «Главное, что окружающий мир стал вам сегодня более понятен, чем вчера. Итак, читаем». «Гн, помози рабу своему Ивану Вирабе». Дальше глаголицей. «С», затем дыра, вероятно, от копья, за которой вновь глаголицы написано, и снова строки «тяго-то удра-то уже во развратити, писанное им феврали». «И что это означает?» — в один голос выпалили Олег с Ириной. «То есть вы хотите узнать перевод на современный язык?» «Конечно!» «Слушайте», — сказал профессор. «Правда, это не дословный, а литературный перевод, но он передает смысл написанного. Господи, помоги рабу своему Ивану, рабе Ирине, с моему Николе тяготы преодолеть и путы развязать». Написано 15 февраля 6538 года. «И все?» — разочарованно произнесли Олег с Ириной. «А что вы хотели услышать? Это же молитва. Ну, мы думали, что по записи здесь можно узнать, как этот свиток оказался в Норвегии». Старик улыбнулся. «Вы ведь сами говорили, что в Софии на стенах видели полный рисунок этой ладьи», — указал он на голову змеи. «Вот вам и ответ. Наверняка тот, кто писал, а имя его нам известно, Иван, перед тем, как отправиться в путешествие, составил текст этой молитвы. К тому же, вероятно, он имел какое-то отношение к собору. Не каждому было позволено писать на его стенах. Судя по тексту, каллиграфии, знанию грамоты, глаголицы, писавший, скорее всего, был священником или же писцом в монастырском скриптории. Большего, к сожалению, я сказать ничего не могу». Ира с Олегом молчали. И в этой внезапно наступившей вдруг тишине неизвестно откуда появился кот. Неспешно, вальяжной походкой, не обращая внимания на присутствующих, он медленно проследовал по диагонали кабинета и скрылся в прихожей. У самых дверей он неожиданно обернулся и свысока зло посмотрел на гостей профессора. «Ты посмотри, какой нахал!» — возмутился про себя Олег. «А как вашего кота зовут?» — спросил он у профессора. «Кузя», — ответил тот. И тут в голове Олега неожиданно всплыли граффити из собора Святой Софии. «Козьма, тать, украл мясо! Осину на твою голову! Аминь!» Ира, видимо, поняла, о чем речь, и прыснула со смеху. Профессор посмотрел на них, но ничего не сказал. «Молодежь, что с нее возьмешь? Их рассмешит абсолютно все, и это здорово». Успокоившись, Ира наконец произнесла: «Дмитрий Иванович, а почему имена Ирины и Николая написаны глаголицей? Вероятно, писавший не хотел, чтобы об этом знали другие». «Выходит, это тайна?» «Конечно». «А ее можно разгадать?» «А зачем?» – удивился профессор. «Дмитрий Иванович», – подключился Олег, – «ведь это суть исторической науки – разгадывать тайны прошлого. Скажите мне, а для каких конкретно целей вы пытаетесь это сделать?» «Ну как для каких?» – удивились Олег с Ириной. «Установить историческую правду?» «И вы считаете, что она существует?» – уставился на них профессор. Ира с Олегом переглянулись. «И самое главное», – продолжал он, – «объясните, пожалуйста, кому она нужна? Вот вы только что рассказали мне о новом открытии в Софии, о том, что собор заложил не Ярослав, а его отец Владимир. Кажется, успех. Радоваться надо. А на самом деле что происходит? Научные работники, которые придерживались иной точки зрения, восприняли эту новость в штыки. Все почему? Да потому что они посвятили этому всю свою жизнь. Написали массу монографий, защитились, регалии получили. Каково же ему знать, что они фактически прожили жизнь напрасно? Зачем им так называемая историческая правда? Они будут, несмотря на все аргументы в пользу новой гипотезы, выступать против нее, причем особо не церемонясь с методами и способами этой борьбы. «Я давно для себя уяснил», — продолжал профессор, «что историческая наука — фикция, и природа этого явления кроется, как ни странно, в самом человеке, в его алогичности и неоднозначности. К примеру, смогли бы вы описать историю своей жизни, ничего при этом не утаивая и не скрывая?» Профессор внимательно посмотрел вначале на Олега, затем на Ирину. Но те, пребывая в полной растерянности, молчали. «Боюсь, что нет», — ответил за них профессор. «И знаете, в чем причина?» — спросил он. «В чем?» — переспросили они. «В раздвоенности самой человеческой личности на две составляющие. Я реальный и я идеальный. И если я реальное можно охарактеризовать термином «какой я есть на самом деле», то есть представление личности о себе в большей или меньшей степени реалистичный, то я идеальное – это подогнанное под стандарты и требования социума искаженное «я». Оно, как правило, ничего общего с истинным или реальным не имеет. И чем больше удаленность одного «я» от другого, тем больше пространство неведомого, самообмана или же обмана в чистом виде. Теперь понятно? Не совсем пробормотали Олег с Ириной. Хорошо, вот вам пример. Допустим, у вас есть друг или подруга. Насколько вы уверены, что знаете их? «До конца узнать невозможно», — оживилась Ира. «У каждого есть что-то личное, интимное». «Согласен. Но у вас, тем не менее, складывается определенное представление о них, верно?» «Конечно. Но если это так, то ваши представления и знания об этих людях ничего общего не будут иметь с их реальными образами». «Наверное. А если это так, то весь мир вокруг вас иллюзорен. Одно ложное представление накладывается на другое, и мы никогда не узнаем истину. Мы оперируем представлениями, а не знаниями. А если личность наделена властью и преднамеренно искажает представление о себе, мало того, эта так называемая истина под его диктовку вписывается в летопись. Что в конце концов мы имеем? Ложь, облаченную в личную правду. Это явление навязанной правды, именуемое в психологии социальным давлением, воздействуя на особую зону мозга человека, миндалины, в состоянии изменить первичное и достоверное представление о знании том или ином событии. Ложь в состоянии просочиться в человеческий мозг и изменить его память. Примеров этому масса. совсем недавно внушалось, что Голодомора как такового не существовало. То есть целый фрагмент истории кто-то пытался стереть из памяти человечества. Или пример из современной истории. Правитель, который и в школе историю не учил, пытается переписать историю помаранчевой революции, вычеркивая произошедшие события из школьных учебников. Говоря об этом, я не касаюсь точных наук. Речь идет лишь о человеческой личности, человечестве в целом и его истории. Парадокс заключается в том, что если нет возможности достоверно узнать и крупицы, то есть истинной истории жизни одного маленького человека, то как тогда можно узнать совокупную историю всего человечества? На мой взгляд, эта история, как и личность, также делится на две составляющие. История реальная и история вымышленная, подтасованная под те или иные обстоятельства. Возвратимся к недавнему спору, разгоревшемуся среди историков. Кто заложил Софию? Владимир или Ярослав Мудрый? А знаете ли вы, что Мудрым Ярослава никто не называл? Его называли хромым, скупым и даже хитрым, но Мудрым никогда. Эту добавку к имени он получил гораздо позже, в XIX веке. Именно тогда, по тем или иным причинам, понадобился образ некого государственного деятеля, созидателя XI века, и выбор пал на Ярослава. Я ни в коей мере не умаляю его заслуг, они, безусловно, есть, но истинный образ Ярослава ничего общего не имеет с тем идолом, каким его стали позже изображать историки и политики. В этом проявилась еще одна слабость человека, а может даже его порок. Находить кумира в прошлом и создавать из него некий идеализированный образ для воспитания подрастающего поколения. Ведь среди современников такого, как правило, не находится. Вокруг живые люди со своими достоинствами и недостатками. Вот и возникает тогда идол из прошлого. И весь парадокс в том, что стоит вскрыть правду об идеале, как тут же откроется в нем довольно неприглядная личность. На каких же примерах тогда воспитывать молодежь? Чтобы такие вопросы никогда не возникали, и появились так называемые неприкосновенные исторические личности. Сейчас высшей государственной наградой Украины является орден Ярослава Мудрого. Но, как выяснилось, именно он убил своих братьев Бориса и Глеба, а вину свалил на святополка. Как в таком случае должен называться этот орден? «Наверное, Ярослава Окаянного», — пошутил Олег. «Возможно», — задумчиво произнес профессор и тут же продолжил. «Я не знаю, насколько правильно вы поняли меня, но заходить в пределы истинного или реального пространства и тем самым погружаться в неведомое или X-пространство, территорию лжи и обмана, я не буду. Я не хочу и вам не советую этого делать. Это чужая тайна, пусть таковой она и останется». К тому же из территории неведомого наверняка протянулись настоящие тайные скрытые нити, которые ненароком могут вас зацепить. Ну а если вас по-прежнему интересует история Киевской Руси, читайте лучше скандинавские саги. Из них вы больше узнаете о том, что было на самом деле, нежели из отечественных исторических летописей. Олег с Ирой молчали, а профессор неожиданно сказал: «А знаете, что, возможно, на этом самом месте, где стоит этот дом, — указал он на пол, покрытый потускневшим паркетом, — прежде стояли княжеские палаты. В них и проживала Рогнеда, а позже, после ее смерти, в 1000 году поселилась Предслава, старшая сестра Ярослава, с которой он был очень дружен. Сейчас от этого селища осталось одно лишь название – Предславинская улица». «Больше мне нечего вам сказать», — задумчиво закончил профессор. «Спасибо», — несколько разочарованно произнесли Ира с Олегом. В прихожей вокруг Ирининых туфель стояла огромная лужа. Крупные желтые капли, стекавшие по обуви Лори Блю, сомнений не вызывали. Это были проделки кота. «Ну как я в них пойду?» — вытирая набежавшие слезы, тихо заскулила Ирина. «Это он отомстил тебе за мясо», — пошутил Олег. «А тебе за что?» — указала Ира на орошенные кошачьей мочой туфли Олега. Паскудник же, как ни в чем не бывало, сидел в это время на руках профессора и со стервенением грыз шелковый жгут на его халате.